Радио России, Новосибирск.
Микрофорум.
В эфире «Микрофорум». Информационно-аналитическая программа.
Напомню, в студии «Микрофорума» работает Петр Уваров, Светлана Чернявская и наша любимая соведущая по средам Ольга Солонгина. Сегодня Ольга привела к нам гостя, и говорить мы будем о дикоросах, правильно?
Правильно. Доброе утро.
Доброе.
Сегодня мы поговорим о дикоросах. Только что проехалась по болоту Новосибирской области.
По всем.
По всем, да. Собирали мы бруснику, собирали грибы на болотах. Как говорят местные жители, конечно, урожай в этом году не очень. И грибов, и ягоды. Брусники маловато. На рынках на местных я не нашла ягоды вообще, но сама немножечко домой привезла одну чашечку. Вот. Но я думаю, что мы сегодня поговорим как раз о том, каким образом каким образом грибы, ягоды и прочие дары природы доводить до прилавка не только в селе, но в Новосибирске, чтобы мы могли
все это, да, конвертировать это все в бизнес достаточно серьезно. Я вот натыкался на такие цифры. $1 миллиард, в принципе, оценивается рынок дикоросов в Сибири. То есть достаточно приличные деньги. И каким образом эти деньги получить, вот это вопрос.
Вот это большой вопрос. Мы об этом сегодня будем говорить. У нас сегодня здесь в студии Александр Владимирович, Аксенов Владимир Николаевич, простите, советник председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Он давно занимается темой переработки дикоросов. Есть предложение, как это сделать. Давайте сначала поговорим с Павлом Аверко, который сегодня на связи. Он живет в Чулымском районе. Все знает о травах, все знает о ягодах, грибах. И практически единственный человек...
Непосредственное отношение к дикоросам имеет. Руками
знает места, никому о них не рассказывает, знает только
заповедные,
я еще.
Да. Павел, здравствуйте, слышите нас?
Да, здравствуйте, слышу вас.
Доброе утро, Павел, как ваши дела?
Здравствуйте, Ольга, все нормально.
Все хорошо. Расскажите, Павел, вообще вот по вашему мнению, как человек, который, непосредственно отношение имеет к дикоросам, собирает вот эти вот, то, что дает нам природа, плоды. В принципе, насколько это, на ваш взгляд, перспективное направление? И вот эти вот планы правительства в том числе, чтобы превратить это направление в серьезный бизнес, это, по-вашему, утопия или серьезный проект, который вполне можно реализовать?
Нет, я считаю, что это вполне серьезный реализуемый проект, потому что у нас сырьевой баланс вот этих сырьевой баланс растений, запас очень-очень огромный. И он никак пока что не используется. У нас очень богатое количество дикоросов, которые бы могли восполнить такую аптеку сделать для людей, что мы бы, наверное, перешагнули все другие страны по этому
направлению.
По съедобным дикоросам. Ну вот мы привыкли, ягоды, грибы, но есть же кроме ягод и грибов еще всякие разные там папоротники, к примеру.
Павел знает, какие травки, да, растут на болотах. Но вот вопрос-то в том, что кроме Павла, наверное, никто. То есть вот когда-то, наверное, лет... Ну, может быть, 50-100 назад, наверное, каждая бабушка в деревне знала, какую травку нужно использовать, чтобы там подлечиться. А сейчас вот, Павел, вы один, наверное, да, в области сейчас такой человек?
Ну да, я считаю, что, может, кто-то еще знает, но травы, дикоросы никак забывать нельзя. Нельзя, и нужно это направление реализовывать, нужно делать проект, который бы реализовал все то, что у нас еще не использовано, а не использовано очень много.
Павел, скажите, а в вашем арсенале сколько разновидностей трав, плодов, грибов?
Не только трав, не только грибов. То есть мы используем и мхи, и лишайники, и грибы, которые растут вот на березе.
Древесные.
Например, растет древесный чага. Чага, она растет на живом дереве. И она обладает очень мощным антисептическим,
противораковым. То есть это фармакология, да, прежде всего, вот использовать можно эти все вещества?
Только фармакология. И фармакология, и просто для оздоровления человека. То есть каждый день, если он будет употреблять понемногу фиточая, либо еще каких-то отваров, трав, которые просто... как иммуномодуляторы для организма.
Но мы сразу хотим, Павел, сразу хотим призвать наших радиослушателей, чтобы они сами-то не экспериментировали с травками, потому что можно доэкспериментироваться, а так сказать, под чутким присмотром...
И с грибами тоже.
Да, тем более с грибами. Под чутким присмотром консультанта. Ну вот скажите, Павел, вот Светлана затронула проблему, что... А, и Ольга тоже, в общем-то, акцентировала на это внимание, что, а кто, собственно, этим будет заниматься? Ну, наверное, вот традиции собирания плодов матушки природы, она куда-то канула в лету, и сейчас, особенно молодежь, в общем, очень далека от этого. А ведь сбор дикоросов, насколько я понимаю, это ведь не просто варварское такое, вот пришел ты в лес с ножичком, все, посрезал, что надо, и ушел. Это целая определенная наука, которая, ну, ранее передавалась из поколения в поколение, а сейчас она как, она вообще жива?
Ну, я думаю, что уже пока что сейчас молодежь забыла, но это нужно обязательно. Я считаю, что нужно обязательно, чтобы это все опять возродить, чтобы все это опять...
А как, Павел, скажите, что деньги... Как заинтересовать ту же молодежь?
Обучать людей.
А у вас есть ученики?
Ну, есть несколько. Обучать людей, рассказывать, в какой период, как срезать траву, как собирать, чтобы не навредить природе.
Конечно.
Вот сейчас хорошая
нанести вред.
Да, Павел, вот сейчас хорошая возможность, мне кажется. Сейчас у нас в студии находится Владимир Николаевич Аксенов. И он, в общем-то, давно говорит о том, что нужно заниматься, вот как-то это дело организовать. Вот если сейчас, Владимир Николаевич, с Павлом вы переговорите, вы могли бы сейчас наладить вот сейчас или на будущее какой-то контакт и вот отметить для себя, что есть такой человек.
Практически, да. В прямом эфире сейчас вот такие бизнес-схемы, да, рисуем.
Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, проблема дикоросов, она назрела и даже перезрела. Такие энтузиасты, как Павел, это все-таки редкость, когда человек не только собирает, но и глубоко знает то, что он собирает, умеет использовать. Ну и фактически это, как раньше на Руси говорили, знахарь, который может, умеет и помогает. Ну, а если говорить серьезно о индустрии дикоросов, то здесь, конечно, прежде всего необходимо привлечь бизнес, структуры, которые готовы вкладывать деньги, готовы работать на благо не только свое, но и сельских территорий, где произрастают в основном-то дикоросы.
А, Павел, скажите, пожалуйста, вы собираете только для себя или куда-то еще сдаете то, что собираете?
Нет, я собираю только для себя.
Только для себя. А сдавать куда-то есть возможность?
Ну, пока таких, что приемных пунктов, нет.
Ну, это вот то, о чем говорит гость наш.
Да, а хотелось бы, чтобы были приемные пункты, куда бы люди собирали.
Там-то, кстати, людей будет желающих больше.
Да,
безусловно.
Собирали, сдавали. Тем самым они как получали какой-то доход. И было для людей то же самое. А это вот... были какие-то пункты переработки.
А вот еще, Павел, такой вопрос. Скажите, вот, ну, мы традиционно считаем, что как-то Новосибирская область-то в смысле дикоросов достаточно хиленькая. Вот томичи наши соседи, там богатство страшенное. А у нас есть вообще где развернуться-то? Может, мы говорим, а собирать-то нечего?
Да нет, потому что в Томской области там более налажено все.
А только не потому, что там богаче, так сказать, флора-фауна, а потому что там система отлажена.
Да, там отлажена система. Так же, как и на Алтае отлажена система. Вот, там боровую матку начинают собирать. Вы посмотрите, сколько народу на этом зарабатывает денег. И боровая матка по всей России, а ведь это же очень хороший
травка
препарат.
Травка такая, да?
Да, при гинекологии незаменимый препарат.
Угу, понятно. А дорого стоит вот это вот то, что вы сказали?
Нет, не очень.
А закупочная цена, я имею в виду, закупочная цена, если собирать и сдавать, почему это привлекательно для сборщиков?
А потому что, ну, как доход, как-никак, они собирают, каждый день они получают живые деньги.
Угу. И сколько таких живых денег-то можно заработать, если будет налажена приемка?
Ну, если приемка налажена, будет там в месяц 20 и 30 тысяч заработать
вот
можно.
Так вот.
Для сельских территорий это совершенно потрясающие деньги, да. Павел, у вас там на заднем фоне петух кричал сейчас, да?
Ну, это утро, а это сельское утро.
Я к тому, что это здорово, такой колорит мы сейчас прям прочувствуем. Вот еще раз. Отлично. Павел, спасибо вам большое. Ну, желаем всех благ. Ну, а сейчас, собственно, что называется, оставайтесь с нами, слушайте. Мы как раз будем говорить о том, как все-таки наладить систему и сбора, и переработки. Правильно я понимаю, Оля?
Правильно.
Спасибо, Павел.
Но грибочки-то, на самом деле, я вчера смотрела тут, вот стояли люди на сибиряков-гвардейцев, грибочки продавали. Я говорю, откуда грибы? Они говорят, из Спирина. Я говорю, сколько стоит? 500 рублей килограмм.
А какие грибочки?
Беленькие. Маленькие. Угу. 500 рублей килограмм. Нормально. Там килограмм. Они из Спирина привезли багажник, да, грибочков. И, в общем,
ну,
хорошо.
Вот плохо с грибочками, сказал нам Павел, кстати, когда мы были в лесу. Вот. И на рынке, опять же, повторюсь, там на местном даже грибочков практически нет.
Ну, дело не в этом. Грибочки грибочками, да. Но вот Павел затронул, на мой взгляд, достаточно важную проблему. И мы, повторяю, часто так привыкли считать, что Новосибирская область в силу разных обстоятельств природных такая несколько ущербна, что ли, в этом смысле. Не так у нас много богатств этих. На самом деле, по словам Павла, всего достаточно хватает. Не хватает системы отлаженной, которая бы этим всем занималась. Томск, наверное, показатель
в этом. Поспорила. Ну, то, да, сейчас просто там, где отлажено, действительно, это да. Но в Новосибирской же области, ну, какие-то там, возьмем, опять же, сколько? Советские годы, да? Возьмем советские годы.
Ну, советские годы.
Алексей Владимирович.
Ну, неважно. Но ведь были, и сейчас были есть дикорусы, и были дикорусы. И система была отлажена, и собирали. У нас же были магазины, как они назывались? Напомните мне.
Потребкооперация.
Кооператоры были магазины. Прийти туда и шишки купить, и ягоду купить, бруснику тоже.
Вы совершенно правы, коллеги. Действительно, в советское время была очень четко отлаженная и сформировавшаяся система заготовительных пунктов, на которых от населения принимались не только дикоросы, но и молоко, и мясо, и все что угодно. То есть это работала индустрия.
За год конторы, они, кажется, называются.
Более 70 тысяч заготовительных пунктов было по
70 тысяч.
России. Я сам, как деревенский житель бывший, сдавал и молоко, и сметану, и масло, которое сами сбивали дома. Вот. Ну а летом, осенью, конечно, в лес за грибами. И если говорить о использование лесных богатств, то сейчас мы менее 3% выбираем из возможного сырья лесного и обрабатываем так более-менее основательно. То есть представьте себе, 97% ценнейшего продукта не используется абсолютно. Ну, по некоторым видам даже и меньше 1%. Единственное, у нас как-то все-таки грибники, ну, где-то 10-12% выбирают.
Ну, это, наверное, лекарственные травы там вообще забыли.
А лекарственные травы по некоторым направлениям, можно сказать, что ничего не берем. Если в России использовалось до 200 наименований лекарственных растений, и не случайно народная медицина до сих пор, в общем-то, не освоена в том объеме, которым это было раньше, то говорить о том, что мы живем около леса и не умеем абсолютно пользоваться дарами леса, я бы вообще шире поставил вопрос, потому что возобновляемые природные ресурсы, лесные богатства, это фактически не только дикоросы, это и охота, и охотничье сырье, это рыболовство и рыбалка, это и, в конце концов, отдых, потому что, приходя в лес, чувствуешь себя совершенно другим человеком. Я, когда бываю в лесу, стараюсь почаще выбираться, всегда как бы отдыхаю не только телом, но и душой, потому что тишина, птички поют, и сама такая природа окружающая – это классно.
Ну, на этой ноте прервемся, да, на мгновение, и продолжим нашу увлекательную беседу. Оставайтесь с нами.
Радио России, Новосибирск. Микрофорум. В эфире «Микрофорум». Информационно-аналитическая программа.
Мы продолжаем разговор о дикоросах. Я напоминаю, что с нами в студии Ольга Солонгина.
Владимир Николаевич Аксенов, советник председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, прошу прощения. Вы сказали, что 70 тысяч за год пунктов было по России.
Более 70 тысяч.
А сейчас для того, чтобы все это вернулось, что нужно сделать? Только бизнес заинтересовать? Или это можно как-то на той же кооперации построить?
Ну, на самом деле, эта проблема многоплановая, и начинать надо, безусловно, с законодательства. Дело в том, что, вот, продолжая мысль о всех возобновляемых природных ресурсах в нашей любимой стране, если, например, нефть и газ, углеводородное сырье, оно вполне законными, как говорится, ограничено. Есть закон о недрах, о недропользовании. Есть закон об охоте и охотничьем хозяйстве, есть закон о рыболовстве, а вот закона о дикоросах до сих пор нету. И вот межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» уже больше 10 лет занимается тем, что пытается эту нишу заполнить. И, наконец, мы достигли некоторого результата. 3 года назад в Москве в Государственной Думе прошли парламентские слушания по теме дикоросов, была выставка, на которой могли все желающие увидеть дары природы Сибири и других регионов России, и была поднята эта тема о законе. В прошлом году прошли парламентские слушания в Совете Федерации, где уже эта тема получила конкретное выражение, а именно была создана комиссия, рабочая группа, которая подготовила проект закона. И вот 14 сентября на прошлой неделе в Москве прошли парламентские слушания, они в рамках Национального лесного форума были, где уже официально объявлено было о том, что до конца года закон будет подготовлен и принят. Это даст возможность легально, нормально работать в лесу, не только собирая, так сказать, дары леса для себя, для личного пользования, как сказал наш предыдущий оратор, но и уже вести промышленную заготовку.
Владимир Николаевич, а вот тут вот сообщение было в новостях, недели 3 назад, о том, что разрешено заходить в лес и собирать ягоды и грибы. И вот так вот. А что раньше запрещено было? И как вообще это будет стыковаться с тем, что у нас есть участки, отданные в аренду, допустим? Как их арендаторы будут относиться, если кто-то придет и будет собирать на их территории
грибы,
ягоды, травы?
Если говорить прочее о праве каждого гражданина зайти в лес, то оно никто никогда не отнимал у нас, и мы имели такую возможность.
Выносить оттуда ничего нельзя, да?
Нет, даже не это. Согласно действующему лесному кодексу, можно для личных нужд собирать и выносить из леса любое разумное количество
для личных
дикоросов.
А
да,
в промышленных?
В промышленных масштабах, ну, во-первых, чтобы в промышленных масштабах, надо технику соответствующую, значит, необходим грузовик или какое-то другое транспортное средство. Ну, а самое главное, ведь надо легализовать продукцию. То есть, если мы хотим говорить о серьезной работе, связанной с промышленными выпусками этого замечательного продукта, то все должно быть легализовано. Значит, если говорить о грибах, ягодах, орехах, необходимы закупочные акты, которые население могло бы оформить, подписать. Если говорить о использовании уже в переработке, необходим сертификат происхождения, в котором будет указано, из какого леса вынесено, из какого региона. То есть очень много нюансов, которые...
А потом еще лабораторное заключение о безопасности.
Да. Главное, что куда-то сдать надо же еще, да?
Нет, но все эти нюансы, они необходимы прежде всего, если мы хотим продукцию поставлять на экспорт. Если мы хотим получить те самые валютные доходы, экспортные доходы.
О которых Минпромторг заговорил вдруг, что там миллиард.
Ну вот миллиард долларов, вот такая цифра она звучала, она реалистична, на ваш взгляд?
Она вполне реалистичная. По самым таким скромным оценкам, Российская Федерация имеет возможность отвоевать существенную долю рынка этого продукта. Ну, я, например, приведу информацию по кедровому ореху. В Российской Федерации 95% промышленных запасов кедрового ореха в мире. 5% это еще Корея и Китай. Но, тем не менее, несмотря на такие гигантские богатства, главным экспортером и поставщиком на мировой рынок кедрового ореха и его продуктов переработки
дайте догадаюсь,
является
Китай.
Китай, совершенно верно. А все потому, что китайцы скупают на корню у нас орех кедровый, даже вот нынешним неурожайным.
Шишки скупают.
Даже не столько шишки, сколько уже сами семечки кедровые, кедровый орех. Вот, вывозят, а дальше уже вступает в действие мощная фабрика китайских рабочих, где все это перерабатывается.
Масло делают.
Наверное. Да, и во всем мире, как это ни удивительно, кедровый орех считается китайским продуктом. И бренд даже китайский. Вот это, безусловно, надо отвоевать, и это мы можем сделать. Для этого надо всего лишь ввести таможенные пошлины, которые сделают невыгодным вывоз кедрового ореха в качестве сырья. Как, собственно, это сделали с кругляком, с лесом. Сейчас доля вывозимого кругляка уменьшилась с 70% еще каких-нибудь 7-8 лет назад до 30%, хотя еще не сошла совсем на нет.
Ну, прежде чем, во-первых, запрещать что-то вывозить или тормозить, как говорится, этот вывоз, наверное, нам надо самим начать что-то делать.
Собрать
перерабатывать. Надо. А вот, кстати говоря, китайцы, понятно, а японцы у нас, наш папоротник вывозят с Алтая. И много лет и до сих пор, и там на
Орлик.
Алтае да, задействовано очень большое количество людей на сборе папоротника. Люди зарабатывают. То есть, в общем-то, ведь все реально абсолютно. Сохранили они этот вот бизнес. Только раньше это было государственное предприятие, а теперь частное там какое-то предприятие, которое вот этот организует сбор, платит людям за сбор и отправляется в Японию.
Вы знаете, я не сторонник запретов. Лично я считаю, что все хорошо, что идет на пользу населению. Ну и, естественно, на государство. Поэтому мы не сторонники того, чтобы запрещать, не пущать. Надо лишь делать таким образом, чтобы прежде всего получали выгоду селяне. Ведь правильно было отмечено уже, что в некоторых лесных поселках это сбор и сдача дикоросов и использование их, это основной источник дохода. В Томской области до 150 тысяч рублей за сезон в некоторых случаях зарабатывают селяне. И это, конечно, очень серьезный ресурс для сельского населения. Кроме того, это дополнительные доходы в бюджет, местные бюджеты, которых очень не хватает. Даже у нас в Новосибирской области, хотя мы считаем себя промышленно развитой и прочее, но лишь 3 населенных пункта имеют, так сказать, самодостаточность. Это Новосибирск, город Лопи, где это аэропорт Толмачева, и поселок Ленево, где находится крупнейшее в мире богатейшее месторождение антрацита. И дикоросы, они могут позволить отдаленным лесным поселкам, да и целым районам, таким как Кыштовский, Северный, Венгеровский, Колыванский, то есть там, где у нас тайга-то произрастает по-настоящему, и где есть колоссальные ресурсы, надо лишь вот организовать систему сбора, заготовки и переработки. Есть и механизмы для этого, предлагаемые Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение». В частности, с нашей поддержкой создан Национальный союз переработчиков-дикоросов, штаб-квартира его в Новосибирске. И этот союз предлагает уже конкретные меры по развертыванию этой деятельности. Разработаны в Томской области типовые проекты заготовительных пунктов. Например, в Томской области больше 100 уже заготовительных пунктов действует. Для сравнения, у нас в Новосибирской области пока их нет.
Вообще нет.
Ну, практически нету, если говорить о промышленной заготовке. Потому что, конечно, такие доморощенные заготовительные пункты население само может организовать и как-то объединяться между собой, но это все-таки кустарщина. И если говорить о всей Сибири в целом, то ведь у нас именно в Сибири основной запас и кедрового ореха, и значительные запасы всех других дикоросов. А когда нам говорят, что вот китайцы мешают, они не мешают, они, наверное, именно должны активизировать как бы всю эту
подопнуть
работу.
Нас самих, что да. называется.
Ну, да, мы чтобы с вами мы сейчас, за, не что называется, агитируем за советскую власть. То есть
русский
мы
человек медленно запрягает, но быстро едет.
Да, мы говорим очевидные вещи. Вот оно есть, его надо взять, а почему-то никто не берет. А почему не берет, а не знаем. А, то ли не заинтересовался. В прошлом году уйма белых грибов. Наши в лес приезжают, говорят, грибов нет. Подходишь, спрашиваешь, откуда грибы? Из Томской области. Везли сюда.
В прошлом году очень много грибов
очень
у нас
много.
Было. У нас было
и все
тоже,
из
да?
Томска. И, все...
да,
и,
да.
Вот... и что с этим теперь делать? Товарищи коммерсанты, вы как-нибудь уже организуйтесь.
Я вчера
концов.
В районной администрации задала вопрос. Скажите, говорю, у вас же есть брусника. А у вас есть возможности собирать. Вот те люди, которые ну, без работы находятся. Может быть, как-то можно было бы? Ну, давайте порассуждаем. Понятно, что это вопрос времени, чтобы организовать. А мне говорят, да ну что вы, да кто пойдет в лес далеко, надо ехать, добираться, пособирать. вот чтобы сегодня 1500 рублей стоит ведро брусники, а ее надо, это ведро, собирать в течение всего дня. То есть один день 1500. Ну ведь это ж неплохо, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что люди поедут и будут собирать, и будут сдавать, если будут сдать куда, кому продать. Потому что не каждый встанет, понятно, на рынке, не каждый купит сегодня за 1500 ведро брусники, а вот если будет приемный пункт, то
Владимир,
это будет
Николаевич,
по-другому.
А вот скажите, по вашему ощущению, в принципе, бизнес готов идти в эту сферу? Потому что вот мы говорим о каких-то, может быть, ну, вполне объективных и запретительных барьерах, да, чтобы наши богатства так вот варварски не расхищались. А хорошо, запретим. А вот на нашей территории построят заводы, которые будут делать из кедра то же самое масло и другую продукту. Готов бизнес в это инвестировать?
Ну, вы знаете, вот мы уже сказали, что первое, так сказать, препятствие – это отсутствие
нормативного
законодательства. Да, теперь этот вопрос снимется. Когда закон будет принят о дикоросах, можно будет легально вполне все это делать. И для бизнесменов ведь очень важно быть легальными, потому что мы все время говорим о черном и сером бизнесе, и, к сожалению, это еще присутствует в нашей действительности. Но вот если законодательство будет нормальным, то тогда вступает в действие уже закон о бизнесе. То есть что сделать, чтобы это было выгодно? А выгодно это будет в том случае, если бизнес будет получать прибыль. Ведь сейчас какая ситуация? Например, почему я привел пример с китайцами? Китайцы привозят нам в больших масштабах ширпотреб, одежду, обувь, там, игрушки и прочее. Продают, а потом на эти вырученные деньги, так сказать, на наличку, закупают дикоросы, те же орехи в той же Томской области. Причем это абсолютно легально, поскольку они же не снимали со счетов, а у нас, учитывая наше законодательство антитеррористическое, бизнесмен не может даже со своего расчетного счета.
То есть парадоксальным образом у нас сейчас режим наибольшего благоприятствования именно для, так сказать, китайских наших
партнеров. Мы сейчас вот Сибирское соглашение совместно с Союзом переработчиков дикоросов и Сбербанком разработали легальную схему использования денежных средств, которые находятся на счетах у фирм, которые занимаются этой деятельностью, для закупа у населения этой продукции. Так вы знаете, эта схема, если ее нарисовать на листочке и показать...
Сколько ходов?
Весьма сложная, многоходовая комбинация, прямо как в шахматах. Но, тем не менее, это все реально. И это вот второй момент, который очень важен для развертывания бизнеса. Это возможность бизнеса легально работать со всеми этими и средствами финансовыми, и самими продуктами леса, и далее переработка. Что касается мощности, есть у нас мощности для переработки. Я больше того скажу. По кедровому ореху, например, когда неурожайный год, а, к сожалению, природа, она циклична, и урожай кедрового ореха раз в 5-7 лет, и уже вот 7 лет нет урожая, так вот собирается, конечно, 1200-1300 тонн по той же Томской области, в то время как урожайный год до 8000. Так вот, мощности имеются, но если они не загружены, как очень часто бывает, бизнесмены вынуждены закупать американский арахис, турецкую фисташку и другое сырье за рубежом, чтобы только вот загрузить свои мощности, и то не полностью. То есть здесь вопрос еще в том, чтобы стабилизировать всю эту работу, исходя из наличных возможностей, перестраиваться гибко. Это бизнес умеет делать и может делать, но он должен понимать правила игры. Они должны быть постоянные.
Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, вот убежден, сейчас слушают нас экологи, зеленые, при всем к ним уважении, и говорят, ну вот сейчас вот вы напринимаете законы, и все, трындец нашему лесу и нашим запасам. Потому что мы прекрасно знаем, что бизнес, в общем-то, в основе своей очень просто организован. Он преследует одну задачу – прибыль. А каким образом это будет сделано? Ну, дело вторично. Понятно, что законодатель там в рамках каких-то держит и так далее, но, в общем, вопросов много, тем более, зная наши такие локальные особенности российские, не получится ли так, что когда дадут зеленый свет, в общем, ну, пройдет все по самому худшему варварскому сценарию?
Я совершенно с вами согласен. Такая опасность гипотетически существует. Но я напомню просто радиослушателям, что еще в царской России были достаточно четкие общественные правила и вылова рыбы, и охотничьего промысла, и сбора и заготовки дикоросов. То есть здесь, конечно, должно в том числе и государство предусмотреть меры защиты этой хрупкой природы. Я вам скажу, что наш сибирский писатель Сергей Залыгин написал в свое время роман очень интересный, могу порекомендовать радиослушателям, «Комиссия» называется, о том, как в гражданскую войну в 19-м году в Сибири крестьяне небольшой деревни сами организовали работу по защите лесных богатств окружающего леса. Так и назвали этот орган «Комиссия», в котором регламентировали, как рубить древесину, заготавливать, как собирать грибы, ягоды, как пользоваться рыбными запасами. То есть, можно сказать, неграмотные в основной массе крестьяне уже догадывались, понимали, как это делать. Неужели мы сейчас, в наше время, и тем более под присмотром государства, не сможем решить эти вопросы?
Но эти вопросы, опять же, это все-таки прерогатива государства и той нормативной базы, которая будет, ну, даст бог, принята, да, в ближайшем будущем. Я имею в виду, в законы о дикоросах, наверное, будут предусмотрены и вот пункты пользования, так называемые,
цивилизованного. Да, это будет закон прямого действия, поэтому он позволит регламентировать всю эту работу. Ну, а если продолжать тему бизнеса, то, безусловно, необходимо объединение усилий бизнесменов с тем, чтобы формировать систему работы. Мы сейчас при поддержке и губернатора Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина, который один из инициаторов идеи создания по Сибирскому федеральному округу консорциума по заготовке и переработке дикоросов. Речь идет о том, чтобы объединить усилия всех регионов. Где-то есть перерабатывающая база, то есть хорошие предприятия в той же Томской области, у нас в Новосибирске. Где-то есть совершенно неиспользуемые ресурсы. Это прежде всего наша Южная Сибирь. Очень мало используется ресурс в республике Тыва, Хакасии, частично получше в Бурятии, на Алтае. Но, тем не менее, это ресурс колоссальный. И если это мы сможем объединить в рамках единой программы, то получится
то
очень
получится
хорошо.
Отличный эффект. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Говорили о дикоросах. Спасибо, что слушали нас. Будем надеяться, что действительно в этой перспективном направлении все будет хорошо.